хороший призыв, друзья, к тому, чтобы мы верили, доверяли. А когда выйдем с этого места, или, может быть, кто-то и в церкви участвует в прославлении, прославляли Бога всей своей жизнью. Однажды один из русских писателей, Антон Павлович Чехов, сказал, что человек должен быть или верующим, или ищущим веры, иначе он пустой человек. И когда у нас такой день, как сегодня, вспоминание христовых страданий, вспоминание жизни Христа на этой земле, мы можем вспомнить, сколько людей приходило к Нему по разным причинам. В основном, конечно, люди хотели чудес. Люди хотели того, чтобы Бог им помог, исцелил от болезни, дал хлеба, дал еще чего-то такого земного. И сегодняшний текст для нашего размышления я взял из Евангелия от Иоанна 6 главы. Как раз обращение Иисуса или Его речь в синагоге после того, как Он насытил 5000 человек мужского рода, да? На самом деле там было больше, да, если считать. Давайте вместе мы прочитаем этот отрывок. Он, наверное, один из непростых в понимании. Пусть Бог благословит нас сегодня, поразмышляя над ним, что-то понять для себя и впоследствии применить в жизни. Итак, Иоанна, 6 глава, с 51 стиха, давайте прочитаем, до 59. «Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Этот-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб этот жить будет вовек». Это говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Аминь. Я не знаю, может быть, для кого-то этот текст и не составляет трудности, но для меня он непростой, честно. И начиная размышлять о значении этого текста, я бы хотел сказать, что этот текст не означает. Ну, спасибо, будем без света, тоже неплохо. О чем этот текст не говорит? Да, мы прочитали с вами, что Иисус говорит о том, что Он хлеб, едущий этот хлеб будет жить вовек и так далее. И этот текст не говорит о том, чтобы люди буквально восприняли призыв Христа и поедали плоть или пили кровь. Не желал Он, чтобы люди пришли, понадкусывали Его самого. И более того, есть причина этому. В книге «Бытия» даже мы начинаем читать о том, что Бог заповедовал не пить крови. 9 глава. «Благословил Бог Ноя, сынов его, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, да страшатся и да трепещут все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, все рабы морские, все рыбы морские, ваши руки отданы они, все движущее, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте». И дальше, дальше, дальше в книге Левит мы тоже читаем заповедь Господню. «Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, истреблю его из народа». Вы видите, да, что здесь прям наказание за это. «Потому что душа тела в крови, говорит Господь, я назначил ее вам». Есть определенная цель для того, чтобы люди использовали эту кровь. «Для жертвенника, говорит Господь, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови». И более того, если даже говорить о поедании человеческих тел или так называемом каннибализме, то в Библии мы видим, что это является проклятием Бога. Бог говорит, обещает своему народу, если они от него отступят, то они будут настолько гонимы, настолько они будут в осаде иноплеменников, что им придется даже есть самих себя. Левит, 26 глава, 27 стихи. «Если же и после сего не послушаете меня, говорит Господь, пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас, накажу вас всемеро за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших, плоть дочерей ваших будете есть». И отсюда мы делаем вывод, что Иисус никак не мог говорить о том, чтобы люди буквально воспринимали это повеление «есть плоть и пить кровь». О чем еще этот текст не говорит? Этот текст не говорит нам об установлении заповеди причастия. И на это как минимум две причины, друзья. Первая причина. Заповедь причастия установлена примерно через год после тех событий, которые мы с вами прочитали. И мы помним, да, когда была установлена эта заповедь. Когда Иисус собрался с учениками на последнюю вечерю, разломил хлеб, взял чашу вина, благодарил, раздал ученикам. И вторая причина, почему этот текст не говорит о установлении заповеди причастия. Если бы Иисус здесь говорил о причастии, то это место Писания являлось бы определенным учением. И учение это заключалось бы в следующем, что любой человек, который принимающий хлебопреломление, получает дар вечной жизни. И другой текст, да, мы с вами прочитали, вот на основании 53 стиха, «Если же не будете есть плоти Сына Человеческого, не будете пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». То есть такой человек не сможет спастись, если он не будет участвовать в хлебопреломлении. И здесь я бы хотел просто напомнить вам, друзья, конечно, наверняка братья, кто будет вечерю преподавать, скажем об этом. Один из принципов баптизма. Крещение и вечеря Господня принадлежат исключительно возрожденным людям. Нельзя участвовать в вечере и тем самым спастись. Библия говорит о том, что в вечере Господней участвуют только возрожденные люди. Установление вечери, мы уже вспомнили этот момент, когда он был, да, мы читаем и в первом послании Коринфянам в 11 главе об этом, да, откуда брат Дмитрий 11 стих взял. И согласно воле самого Христа, в вечере Господней участвуют все ученики Его. И мы говорим, что такое есть вечеря Господня. Это воспоминание любви Иисуса, явленное в Его искупительной смерти и воскресении. Это свидетельство о единстве верующих со Христом и между собой, как членов одного тела. И это трапеза надежды, что однажды мы с вами, как дети Бога, разделим с Ним эту вечерю, когда будем с Ним на небесах. Итак, мы с вами немножко поговорили о том, что этот текст не означает. Но это только первая половина вопроса. Да? Что же тогда значат эти слова Христа? И разбираясь в этом тексте, нам просто необходимо вспомнить весь контекст этой главы. Я буду несколько отрывков читать из 6 главы, чтобы мы действительно поняли, о чем этот текст говорит. В 6 главе, с 31 стиха, мы с вами читаем. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне приходит, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес для того, чтобы творить волю, не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И дальше по контексту этой главы, 47 стиха: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную, я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манны в пустыне и умерли, хлеб же, сходящий с небес, таков, что идущий его не умрет. Я хлеб жизни, сшедший с небес, идущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». И таким образом, друзья, мы видим, что есть плоть, и пить кровь – это означает верою принять искупительную смерть. Смерть Христа на Голгофе за каждого из нас. Без веры в то, что Иисус умер на Голгофе, невозможно обрести спасение. Когда мы приходим к Иисусу, для того, чтобы разобраться в вопросе спасения, необходимо ответить и для самого себя понять несколько моментов. Первое, что Иисус – это Бог. Второе, что нет другого способа спастись. Друзья, и на самом деле я даже у христиан встречаю такие идеи, что много различных течений. Мусульмане спасаются по-своему, христиане спасаются по-своему, кто-то еще по-своему. Нет, друзья, это заблуждение. Спасение только в Иисусе Христе, и нет другого пути. И следующий вопрос, который я задаю: зачем же тогда Иисус прибегает к таким сложным для нашего восприятия аналогиям? С молодежью или я со своими детьми, когда пытаюсь разобрать что-то, какой-то сложный текст Писания, мне сразу говорят: почему нельзя это просто сказать? Поверьте в меня и будьте спасены. Или еще там другая тема. Друзья, для нас это сложно. Но я допускаю мысль, что для людей того времени было понятно, о чем говорит Иисус. Мы с вами прочитали, да, что была эта беседа накануне Пасхи. Все думали о пасхальном ягненке. Все так или иначе вспоминали о той крови, которой метили косяки их праотцы, чтобы Бог их спас. Все так или иначе думали о жертвоприношении. И Иисус много-много раз призывает их: поверьте и мне, как вы поверили в тот раз, поверьте и мне, как вы поверили той манне. Да, вспомните, как был вопрос с манной решен. Бог подавал ее не каждый день. 2 дня он ее не давал, но он сказал: соберите в пятницу столько, чтобы хватило еще на несколько дней. Они поверили в это, собирали, им хватало. Все, что оставалось, оно пропадало. Но почему-то вот в вопросе общения с Иисусом они просто не хотели его принять верой. Друзья, как это похоже иногда на нас с вами. Вот что-нибудь такое мистическое дай нам, мы поверим. А что-то простое, да ну, да не может быть. Но, друзья, я вас уверяю, что простые христианские истины, они на поверхности. И иногда вот желание что-то получить мистическое, я это воспринимаю как просто нежелание принять Божью благодать и нежелание жить так, как хочет Господь. Как физическая жизнь невозможна без пищи и питья, так и духовная пища невозможна без... Так и духовная жизнь невозможна без этой духовной пищи. Невозможна без Христа и веры в Его искупительную смерть. Читая этот текст, мы видим, что Иисус обещает несколько обетований. Первое, Он говорит, что все, кто поверит в Мою искупительную смерть, все, кто примет Меня, они обретут вечное спасение. 54-55 стихи как раз этого текста. «Идущий Мою плоть, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную. Я воскрешу его в последний день». Обещание воскресения. Жизнь вечная во Христе. Более того, жизнь Христа, самого Христа, обещана в нас с вами, в тех, кто примет эту веру. Единство с Сыном. Такое же единство, как у Иисуса со Своим Отцом. И когда мы читаем с вами Евангелие, мы видим, что визуально не было понятно, что Иисус был един с Отцом, но Его действия, Его желания, Его поступки, Его проповедь, они все это говорило о том, что Он един с Отцом. И это же самое обещает Иисус каждому, кто примет Его веру. Это единство. Быть Сыном. Его жизнь живет в верующих людях. Я теперь понимаю слова апостола Павла, с одной стороны, да, когда он Галатам пишет, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Он понял, что по милости Божией, по благодати, он един сейчас. Но с другой стороны, я начинаю не понимать его слова тогда. Я каждый день распинаю свою плоть со страстями и похотями. Друзья, это все соответствует одному и тому же человеку. Он един во Христе, он новое творение во Христе, но при этом, при всем, он понимает, что на нем ответственность есть. На нем ответственность бороться с искушениями. На нем ответственность есть продолжать дальше воспринимать Божью благодать, углубляться в ней или поддаться различным искушениям. И, друзья, если такой человек, как апостол Павел, не стесняется говорить, что он борется с искушениями, он противостоит каким-то нападкам дьявола, то почему мы говорим, что у нас все хорошо? Друзья, каждый верующий человек так или иначе борется с искушением. По-другому не бывает. Вопрос только, где мы черпаем силу? Вопрос, что мы делаем для того, чтобы побороть эти искушения? Как уже Анатолий говорил, либо мы впадаем в депрессию и говорим, о, значит, мы не спасены, либо мы говорим, Иисус, на основании Твоего Слова, что Ты живешь в нас Духом Своим Святым, помоги преодолеть, помоги противостать всем различным искушениям. Это наш выбор, друзья. Это то, к чему призывает нас Господь. Когда мы читаем этот текст, здесь есть два как минимум два призыва. Первый призыв – это к тем, кто еще не принял Иисуса Христа. Тем, кто похож вот на этих людей, которые приходили, ходили за Христом, приходили к Христу, чтобы получить что-то материальное. А когда он начал говорить о духовном, они сказали, какие странные слова, не желаем этого слушать, и ушли. Друзья, призыв сегодня, вновь и вновь, поверить в Иисуса Христа. Поверить в то, что Он, Бог, пришел на эту землю и умер на кресте ради тебя и ради меня, персонально. Он знал тебя с самого рождения. Он знал, в каких обстоятельствах ты будешь жить. И Он предлагает сейчас путь спасения. Повери. И второй призыв – это для всех, кто принял Христа. Кто понимает вот эту силу, силу веры. Чтобы это не было однократным явлением. Я поверил, и все, достаточно. Я спасен, и мне больше ничего не надо. Нет, друзья, этот текст нам говорит, что вера во Христа – это продолжающий, неостанавливающийся процесс. И многие из вас могут подтвердить опытом жизни это высказывание. Иногда даже мы не понимаем, как в тех или иных ситуациях нас Бог проводит. Бог закрывает от различных искушений, просто мимо проводит. Наша вера потом укрепляется, и мы начинаем видеть потом больше. Мы начинаем сталкиваться с тем, что в период, так скажем, младенчества духовного мы бы даже и не заметили. Мы были окружены, так скажем, Божьей благодатью больше. Но дальше идет процесс нашего возрастания. Бог допускает различные испытания, чтобы укрепить нашу веру, но ни в коем случае не для того, чтобы мы с вами усомнились в Его любви и благодати. Мы вспоминаем вместе с апостолом Павлом, что мы теперь во Христе, мы новое творение. И Господь вновь и вновь напоминает нам фокусироваться вот на том, благодаря чему мы имеем это спасение. Господь вновь напоминает нам об этом фокусе, фокусе на кресте Голгофы. На Голгофе была пролита кровь. И это актуально как для тех, кто еще не принял Христа, так и для тех, кто уже во Христе. Вновь вспомнить, что было на этом кресте, что наш Господь, умерев, воскреснув, сидит одесную Отца и ходатайствует за каждого из нас. Мы Ему не безразличны, друзья. Каждый из вас в особой степени важен Богу. И я просто призываю каждого не отчаиваться в тех сложных моментах, которые есть у вас, но продолжать доверять, продолжать жить вот этой жизнью постоянства, утверждения, обновления, может быть, в понимании, что значит искупительная жертва Иисуса Христа. Апостол Павел много писал в посланиях об этом. Он призывал верующих. Галатам он пишет следующее. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий так Царство Божие не наследует. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». И эта же мысль повторяется в послании к Римлянам. Апостол Павел пишет: «Но вы не по плоти живете, а по Духу». Но там добавлено «если». «Если только Дух Божий живет в вас». И здесь дальше продолжение стиха – это просто определение или констатация факта. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Но если Христос в вас, тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Понимаете, вот эта концепция нового человека во Христе, постоянно живущего в обновлении понимания Божьей благодати, возрастания в Божьей благодати и стремления жить по Духу. Знаете, когда размышляешь над такими текстами, думаешь, ну, может быть, это только теория, богословие. На самом деле, друзья, это очень практично. И практика нашей жизни заключается в следующем. Опять же, в простых истинах. Как мы можем возрастать в Боге? Как мы можем узнавать друг друга, не если мы не будем общаться абсолютно точно так же с Богом? Как мы будем больше узнавать о Нем, о Его благодати, если мы не находимся в общении ни с Его Словом, ни с братьями и сестрами? Мы не находимся в молитвенном предстоянии. Мы не просим других молиться за себя. Друзья, но это практика. Это обычная, практичная жизнь, практическая жизнь. И я просто вновь напоминаю это. Я не говорю, что вы это не используете, но если вдруг вы забыли, что такое ежедневное изучение и чтение Писания, то, друзья, возобновите. Если вдруг вам кажется, что Священное Писание не может вам показать что-то новое, друзья, это первый шаг к тому, что вы начинаете попадать в обольщение. Вам вдруг начинает казаться, что вы все знаете. 5 раз вы прочитали, 10. Да хоть 110, друзья, я вам хочу сказать. Давайте еще. Давайте вместе читать. Мы, знаете, мы по своей человеческой природе желаем, чтобы были какие-то этапы, какие-то шаги. Первый шаг – мы читаем Библию, второй этап – а его нету просто. Вот этап чтения Библии, он остается. Мы такие думаем, первый этап – это молитва, второй этап – это уже, может быть, слышание голосов. Я не знаю, какой там этап, но его нету просто, друзья. Первый этап, когда нам даже на курсах «Основы веры» брат Юрий говорит, надо общение, надо иметь общение. А потом мы думаем, а какой же второй этап? Может быть, суперобщение? А что такое суперобщение? Это просто более интенсивно. Ну, давайте продолжать общаться. И, друзья, я просто призываю к обычным, простым вещам христианской жизни. Но я верю, что если мы это вновь проанализируем в себе, просто прокультивируем еще раз, то мы с вами изменимся. Церковь наша изменится. Люди неверующие будут видеть в нас других людей. И в итоге Богу будет слава. А для этого мы и живем. Мы не для себя родимых живем, друзья, а для Бога, для Его славы. Он предназначил каждого из нас для своей славы. И пусть Бог благословит нас исполнить Его поручение, повеление, прославить Его в этой жизни, потому что Он достоин этой славы. Аминь. Помолимся, дорогие друзья. Отец наш Небесный, Господь и Бог, благодарим Тебя и славим за то, что, казалось бы, сложные тексты Писания Ты на самом деле просто объясняешь и просто представляешь, и то, что нам хочется найти что-то такое сложное, непонятное, Ты просто говоришь, верьте в Меня, верьте в то, что Моя жизнь была отдана за вас. Я воскрес в 3-й день и воскрешу каждого верующего. Господь, помоги, чтобы эта вера, она в нас не остывала. Я молю Тебя за тех, кто, может быть, сомневается в истинности слов Твоих. Господи, помоги им понять, что сами они не спасутся, что спасение только в Тебе, Господь. Помоги также тем, кто уже не один год в церкви, вновь и вновь возвращаться к этой мысли, к мысли искупления на кресте, осознавая, кем мы были и кем Ты сделал нас, Господь, осознавая всю ту цену, которую Ты заплатил за нас. И благослови нас действительно жить, прославляя Тебя. Жить, чтобы каждый, кто рядом с нами, они видели в нас веру в Тебя, видели полное доверие Тебе, чтобы Ты отражался в нас, Господь. Ты жил в нас. То единение, которое было у Тебя с Отцом, было у каждого из нас с Тобою. И тогда, чтобы каждый, кто нас окружает, чтобы прославил Тебя, Господь. Ты достойный славы, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.